Глава 19. 8 мая. 12 часов 2 минуты по самоанскому времени. Северо-западные Гавайские острова. Тусклый серпик месяца низко висел над полуночными водами. Грей, в одиночестве стоявший в рулевой рубке темного катамарана, посмотрел на свои стальные часы для дайвинга Rolex Submariner. «Еще немного». Команде понадобилось почти 7 часов, чтобы добраться до пункта назначения. Прибыли за несколько минут до полуночи. Из Мауи вызвали корпоративный Honda Jet, принадлежащий компании Танака, и пролетели над архипелагом северо-западных Гавайских островов к Мидуэю. Там они встретились с кузенами Палу, у которых был рыболовецкий катамаран «Калькутта 390», оснащенный парой дизельных двигателей 550 «Камминс», и со скоростью в 40 узлов помчались на юго-восток. Грей поднес к глазам бинокль. С расстояния 2 миль остров Икикауо выглядел как лесистая возвышенность, вздымающаяся из воды. Несколько огней мигали на западной оконечности. Там располагались выведенные из эксплуатации здания пограничной службы США. Они стояли вдоль маленькой взлетно-посадочной полосы, усыпанной осколками кораллов. Приближаясь к острову, команда увидела, как зашел на посадку самолетик. Кто-то явно дома. Держались на почтительном расстоянии от острова. Люди Грея делали вид, что ловят рыбу. Палу и двое его кузенов, точные копии великана, разве что ниже и грузнее, закрепили на бортах удилища, чтобы создать иллюзию невинной ночной рыбалки. План заключался в том, чтобы в темноте опуститься за борт в аквалангах и добраться до берега. Предстояло найти доказательства того, что этот остров был перевалочным пунктом при подготовке нападения, и выяснить, кто за этим стоит. Тяжелая задача, особенно на вражеской территории. Грей опустил бинокль и повернулся к спутниковой карте острова, прикрепленной возле руля. Остров на 1000 акров действительно был атоллом, почти круглым, окаймленным рифами. Самой необычной его деталью было продолговатое озеро в окружении пологих холмов, поросших густым тропическим лесом. Судя по записям береговой охраны, глубина озера местами достигала 30 метров. Оно было очень соленым, а значит, возможно, сообщалось с океаном. Грей оглянулся на шлепание босых ног. В крошечную рулевую рубку протиснулся Палу. Великан-гавайец, должно быть, заметил, куда смотрит Грей. «Поэтому мы и называем этот остров Икикауо, маленькое яйцо», — он ткнул пальцем в озеро. «Вот желток». «Понял. А еще потому, что здесь кипит жизнь. В юрки, утки, крачки, альбатросы. А в воде что творится? Ведро за борт брось и вытащишь его полным рыбы». Он широко улыбнулся. «Ладно, пусть я преувеличиваю, но рыбы тут полно». Гавайец задумчиво смотрел в воду. «В наших мифах рассказывается, что эти острова защищает Кане Милахай, брат нашей богини Пеля», — он взглянул на Грея. «Но и богам иногда нужно подсобить». «Мы сделаем все возможное», — пообещал Пирс. «Знаю, знаю», — Палу снова взглянул на карту. «Впрочем, здешние места и без того под угрозой. Все эти острова...» — он широким жестом обвел Икикауо и махнул рукой на юго-запад. «На краю Тихоокеанского мусорного пятна». Грей читал о гигантском скоплении мусора, который сгоняет сюда течение. Пятно занимало площадь величиной с 2 Техаса. Оно состояло из миллионов мусорных островков, возвышающихся над мешаниной кусков резины, разлагающегося пластика, старых рыболовных сетей и других отходов. «Нашу землю медленно отравляют», — Палу покачал головой. «На пляже выносят все больше и больше мусора. Птицы улетают, морские черепахи гибнут, и всем плевать». Он пожал плечами. «Хорошо, что есть папа Ханаума Куакеа, хотя, конечно, его недостаточно». Грей узнал название охраняемой заповедной территории, занимающей часть северо-западных Гавайских островов. «К сожалению, этот островок», — кивнул Палу на карту, — «и многие другие не входят в заповедную зону». «Наверное, поэтому корпорация его и арендовала. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных сюда не доберется, поэтому у корпорации развязаны руки. Можно творить что угодно». «Даже если и так, для моего народа этот остров все равно важен», — Пал уткнул большим пальцем в своих двоюродных братьев. «Маккайо и Туа говорят, что на восточной стороне острова есть старые, наполовину скрытые под землей пещеры с наскальными рисунками и даже развалины Хейяу». Грей был тронут упоминанием о древнем гавайском храме, но у Палу на уме было другое. Он указал на восточный берег атолла. «Может, этим сукиным детям плевать на рыбу и природу, но им должно было хватить ума не лезть на ту сторону». Он многозначительно посмотрел на Грея. «Значит, там чисто?» «Вот оно что!» Теперь Грей понял. «Так ты говоришь, выйти на берег нужно там. Мы застанем их врасплох и схватим за задницу», — широко улыбнулся Палу, хлопнув пирса пониже спины. Тот потер ушиб и посмотрел на месяц. «Почти скрылся. Пора». «Идем будить остальных», — сказал Грей, двинувшись в каюту. 12:12. Лежа на узенькой койке, Сейхан делала вид, что спит. А вот Ковальский в дальнем углу каюты храпел так, словно его душат. Из-за этого она едва слышала, как за столиком крохотной кухоньки шепчутся Кен и Айко. Но Сейхан не подслушивала. Она приложила ладонь к своему плоскому животу, пытаясь понять, что происходит внутри. Перед закрытыми глазами стояли крошечные личинки. Вот они прогрызают ее, словно черви яблока. Пока что ни малейшей боли она не чувствовала. По словам профессора, это скоро изменится. Впрочем, ее ладонь искала внутри признаки другой жизни. «Сколько ты уже успел прожить?» По пути сюда Грей попытался расспросить Сейхан о беременности, но она отвечала резко: 6 недель. Судя по тому, что она прочитала, ребенок был размером с гранатовое зернышко. Уже должно биться сердечко. Слишком тихо, чтобы уловить стетоскопом, однако ультразвук показал бы его трепет. Возможно, прямо сейчас мозг делится на полушария и начинает испускать электрические импульсы. «Почему ты не сказала мне?» Сейхан видела, с какой болью Грей спросил об этом, но лишь покачала головой. Она сама не знала или боялась правды. Тогда Грей попытался задать другой вопрос. «Хочешь ли ты сохранить?» Она полоснула его взглядом. «Сейчас не имеет значения, чего я хочу». Сейчас в ней крепла убежденность. Лежащие на животе пальцы сжались в кулак. Надежда не могла спасти ее ребенка. Лучше было идти знакомым путем. Мстить. Если существовала хоть малейшая возможность исцелиться и спасти ребенка, Сейхан не собиралась останавливаться, пока не найдет это средство, и пока виновники не будут взяты в плен или убиты. Лучше второе. От этой мысли пальцы расслабились. Она погладила живот, словно успокаивая того, кто вряд ли мог там уснуть. «Мой ребенок». Открылась дверь. Сейхан, не глядя, поняла, кто вошел. Она узнала его по дыханию, по запаху. Ладонь замерла внизу живота. Сейхан на один единственный миг позволила себе надеяться. «Наш ребенок». 12:32. Грей прыгнул спиной вперед с правого борта. Он ушел под воду последним, подождал, пока акваланг утащит его поглубже на дно. Чтобы замаскировать спуск, они погружались с борта противоположного острову. Датчик на запястье показал 20 футов. Грей сбалансировал компенсатор плавучести и опустил поверх маски систему подводного ночного видения DVS-110. Пейнтер позаботился о том, чтобы на Мауи доставили необходимое для миссии оборудование. Подводное снаряжение было отправлено со станции морской пограничной службы в Вайлуку. Их обеспечили всем, включая оружие. 5 спутников, зависших во тьме, казались тусклыми силуэтами. Грей посигналил им карманным ультрафиолетовым фонариком, указывая на запад по направлению к острову. Все подняли большие пальцы. Он предпочел бы плыть в полной темноте, но с ним были гражданские, поэтому Грей счел луч ультрафиолетового света приемлемым риском. Он бросил взгляд направо и налево, убедившись, что Кен и Айка не паникуют. Для этой миссии могли потребоваться энтомологические знания профессора, а агент японской спецслужбы отказалась остаться на борту лодки, настаивая, что ей лично необходимо собирать доказательства. Грей неохотно согласился, сейчас неправила определяли исход. Оставалось надеяться, что они, Сейхан и Ковальски, сумеют в случае чего защитить этих двоих. Палу, единственный из всех, кто когда-либо ступал на Икикао, предстояло быть проводником. К жилету был прикреплен скуба-джет, похожий на торпеду-аппарат, способный придать дайверу хорошую скорость. Грей запустил двигатель и скользнул вперед, поначалу медленно, пока остальные не скоординировались и не превратились в подводную эскадру. Потом он увеличил обороты двигателя и пошел со скоростью скромных 6 миль в час. Таким образом, 2 мили, отделяющие их от берега, они преодолеют за 20 минут. Тем временем двоюродные братья Палу на катамаране медленно отплыли, чтобы снять любые подозрения. Рифы в свете ультрафиолетового луча вспыхивали электрическим калейдоскопом флуоресцентных красок. Казалось, все под водой вдруг начало светиться. Окаменевшие кораллы сияли разными оттенками алого, анемоны сияли желтым и лаймово-зеленым, малиновые ручейки струились по черным спинам морских ежей, омар пятился, сияя словно лампа, а впереди, на грани света и тьмы, скользила манта, оставляя за собой мерцающий след. Не обращая внимания на все эти чудеса, Грей двигался вперед. Иногда появлялись другие посторонние объекты. Якорь корабля, наполовину поглощенный кораллами, новый риф, выросший из остатков самолета Второй мировой войны, и даже торчащее из песка дуло орудия, призраки давно отгремевших сражений. Вскоре дно начало подниматься и стало возможно идти. Они достигли отмелей вокруг острова. Грей выключил фонарик и скуба-джет, и мир вокруг потемнел, растворившись в монохромной палитре серого. Ориентируясь по компасу и GPS, чтобы в конце пути выйти на правильные координаты, Пирс жестом велел остальным остаться под водой, а сам поднялся и перемахнул через хрупкую стену скалы над тонкой полоской пляжа. Вблизи темнела густая тень, пещера, о которой говорил Палу. Здесь далекие предки гавайца укрывались от непогоды во время охоты и рыбалки. Убедившись, что все спокойно, Грей поманил за собой остальных. Оборудование внесли под низкий свод пещеры, акваланги и жилеты сбросили, гидрокостюмы не снимали, черный цвет делал их менее заметными. «Потрясающе!» — вздыхаясь, вымолвил Кен, все еще глядя на воду. «Теперь самое трудное», — предупредил Грей, собрав команду вокруг себя. «Старая станция береговой охраны в миле отсюда на запад. Логично предположить, что они наблюдают за прилегающей территорией. Лучше всего пронести снаряжение по тем холмам, чтобы выйти на восточный берег внутреннего озера. Мы называем его Мейк-Луавай», — прошептал Палу, обращаясь к группе. «Колодец смерти». «Не сильно приятно», — пробормотал Ковальски. «Это просто означает, что вода очень соленая, пить нельзя», — Палу пожал плечами. Гавайец стоял в задней части пещеры. С разрешения Грея он щелкнул зажигалкой, защищая крошечный огонек ладонью. Мягкое свечение озарило россыпь наскальных рисунков. В камне были вырезаны схематичные фигурки с большими треугольными туловищами. Некоторые сидели в грубо начерченных каноэ, другие бежали с копьями в руке. Между фигурками были разбросаны какие-то концентрические круги, а также рыбы и морские черепахи. Палу грустно сгорбился. Ковальски, стоявший рядом с великаном, вдруг ткнул пальцем в одну из фигурок и воскликнул: «Смотри, кит!» «Кахола, братишка!» — с улыбкой поправил Палу, стряхнув с себя меланхолию. «Так мы их называем. Ты поуважительнее. Это аюмакуа моей семьи». Он ударил ладонью по выпеченной груди. «Поэтому все наши кейки-канеаре вырастают такими большими». Ковальски выпрямился и стукнулся макушкой о потолок. «Пожалуй, мне надо сделать колу своим богом», — промолвил он, потирая голову. «Кохола», — повторил Пало. «Ага, Кохла. Ну, почти, братишка». Грей закончил объяснять план. «Как только доберемся до озера, снова уйдем под воду, но плыть будем в темноте». Он посмотрел на Кена и Айка, оба кивнули, хотя Мацуи выглядел испуганным. «Что ж, я его понимаю. Надеюсь, мы подберемся достаточно близко, чтобы узнать, что здесь происходит». Стоящая рядом Сейхан выпрямилась во весь рост и вдруг вцепилась в левый бок. Он схватил ее за локоть. «Что с тобой?» «Просто судорога», — сказала она, вырывая руку. Грей обеспокоенно посмотрел на Кена. Теперь тот выглядел еще более напуганным. Первая стадия. Личинка кремового цвета неспешно вгрызалась в мышцы. 10 снабженных шипами сегментов позволяли протискиваться сквозь сухожилия и жир. Личинка объедалась кровью и тканями. Острые части ротовой полости благодаря мускульным сокращениям глотки выдвигались вперед, откусывали куски и проталкивали их в среднюю кишку. Всего через несколько часов после появления из яйца, которое содержало нескольких личинок, она выросла в 10 раз и достигла полумиллиметра в длину. Бушевавшие в теле гормоны формировали новый слой кожи под старым, давая возможность вырасти еще в 10 раз. Однако требовалось больше ресурсов. Сахар для энергии грызть, белок, чтобы увеличивать тело, жир как запас на будущее. Шипы ненасытной личинки вскрыли капилляр, хлынула кровь. Дыхальца по бокам вытягивали кислород из гемоглобина, предоставляя новую энергию. Подзаправившись, личинка рванулась вперед, слепо, но не бессмысленно. Она отмечала свой путь капельками, выделениями химических веществ. Некоторые из них обладали противомикробным действием, чтобы в разъедаемую плоть не попала инфекция. Мясо должно оставаться живым. А еще эти капельки, используя сеть сосудов, передавали в кровоток хозяина информацию. Личинки общались между собой, чтобы согласовать время линьки и заявить о правах на территорию. Но главное, это общение позволяло избегать запретных зон. Нервы на коже, которую скоро предстояло сбросить, реагировали на звук, на сильные подергивания большой мышцы, поддерживавшей жизнь их хозяина. Этот настойчивый, ритмичный звук отдавался во всех тканях. 4000 личинок, повинуясь древнему инстинкту, держались подальше от источника звука. Мясо должно оставаться живым. Личинка отреагировала на сигнал и сменила направление. Ввинчиваясь в плоть, она задела тонкий нерв. Мышцы на той стороне дернулись от электрического разряда. Извиваясь, личинка отползла, а ее тело тем временем реагировало на похожий стимул, только намного более мощный. Электрический разряд прокатился по телу хозяина сверху вниз. И снова личинка уклонилась от источника волны по самой простой причине. Мясо должно оставаться живым. Когда все утихло, она продолжила путь, вгрызаясь еще глубже. Затем поступило новое биохимическое предупреждение. Другие личинки обнаружили в хозяине еще один источник мышечного движения, отличающийся от источника громкого стука. Оттуда же расходились крошечные волны неврологической активности. Личинка и ее сестры приняли информацию и покинули зону. Они выполняли простые и древние инструкции, заложенные в генетической памяти. «Ешь и расти». И еще. «Мясо должно оставаться живым». Но второе лишь до поры до времени.